Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем передачи о постановке Головановым оперы «Садко». Сначала прочтем фрагменты воспоминаний Натальи Дмитриевны Шпиллер о постановке оперы.
Вспоминаешь «Садко», которым дирижировал Голованов, и сразу возникает представление о неизбывной мощи, размахе, красочности, величавой импозантности русской музыки. В полном смысловом слиянии с ней находились и грандиозные волшебно-прекрасные оформления Федором Федоровичем Федоровским и великолепные национально яркие костюмы. Огромной удачей режиссера Бориса Александровича Покровского было сценическое решение этого драматически сложного былинного спектакля. Но все главное заключалось в музыке. Потрясающим было звучание оркестра с захватывающими нарастаниями и бархатными, ласкающими интонациями, с динамически волнующими устремлениями и временным покоем, как бы собирающим силы для новой, неисчерпаемой звуковой волны. Четко вытренированный хор с его органным массивным звучанием и ровно подобранный, очень стабильный состав солистов позволяли достичь крепкой спаянности ансамбля. Работая с Николаем Семеновичем, можно было удивляться арсеналу его методических приемов, простых и более сложных, но всегда твердо подвигающих певцов к намеченной им цели. Его рок проходил, что называется, одним духом. Николай Семенович вел его в состоянии энергичной приподнятости. Он не терпел ни минуты промедления. Партию следовало знать так, чтобы достаточно было одного аккорда или просто знака для незамедлительного повторения какого-либо куска. Урок шел по твердо намеченному плану, и певец был полностью подчинен власти дирижера. При таком энергичном рабочем ритме не приходилось рассуждать, что трудно или легко, что устраивает исполнителя. В тот момент выходило все, даже на первый взгляд и невыполнимое. А напряженная собранность, предельное внимание, увлеченность делали свое дело. Каждый урок шел под флагом взятия новых рубежей. После часа работы с Головановым певцы уходили физически совершенно измотанные, но счастливые, творчески обогащенные. Также по строго намеченному плану энергия и кипучий темперамент Николая Семеновича обрушивались на хор и оркестр. К началу общих репетиций на сцене все было настолько отработано и прилажено, что оставалось заниматься уже лишь одним искусством. И тут раскрывались необъятные знания Голованова законов сцены, понимание режиссерской концепции, архитектонического построения и многого другого, что создает культуру спектакля. Николай Семенович заранее предугадывал, почему может нарушиться струнность ансамбля и что может выбить исполнителя из творческого состояния. Он безошибочно выстраивал по голосам группы хора, понимая важность архитектоники в хоровых сценах в сольных эпизодах. Вспоминая такой случай, для прозрачной по звучанию сцены колыбельной Волховы Голованов решил поискать наиболее выгодную акустическую точку. Он вызвал рабочих и попросил передвигать камень, на котором должна сидеть Волхова, по полукругу сцены от левой кулисы к середине, а затем к правой кулисе и обратно. Так я каталась по всей сцене то выше, то ниже. Поэтому первый рефрен колыбельный пришлось спеть не менее 12 раз, пока, наконец, точка была найдена и очень удачно. Рабочие принесли краску и обвели на полу место, где должен был стоять мой камень. Трудно сказать, сколько времени отводил Голованов на такие эксперименты. Повторю, что репетиции шли по твердо установленному графику, в который он укладывался сам и требовал того же и от других участников постановки. Пожалуй, одна из самых ярких особенностей таланта Голованова – потрясающее умение придать стилистическую цельность всему спектаклю, не заслоняя индивидуальности солистов. Несомненно, подчинение единому исполнительскому плану приводило к общности вокальной манеры, но ни в коем мере не мешало выявлению особенностей каждого голоса, богатства, тембра, игры красок. Любой нюанс, акцент, штрих был предусмотрен с целью раскрытия музыкальной мысли композитора в вокальном звучании. Весь талант, опыт дирижера, все было устремлено в помощь настройке этого волшебного инструмента певческого голоса. Сила воздействия дарования Голованова была в том, что главенствующую роль в спектакле он отводил пению, которое увлеченно любил и умело выдвинуть на передний план. Под его руководством певцы лучше выражались в смысл фразы, чувствовали ее стиль, драматургию образа в целом, постигали его психологическую глубину. Оттого и сценическое решение, даже умение ярких актеров, становилось более органичным и логически оправданным. Увлекавшийся мощностью оркестра, Голованов мастерски смирял его звучность, если ему надо было выделить какую-нибудь вокальную фразу. Трудно представить себе что-либо более могучее по звучанию оркестра и хора, чем сцена подводного царства. В эту поистине необъятную стихию звуков вклиниваются дуэтные эпизоды Волховы и Садко, написанные большей частью в среднем регистре. Одну фразу половинными нотами надо было петь, маркируя каждый звук, иначе пробить голосом толщу инструментовки, даже при сниженном звучании оркестра, не представлялось возможным. И только акценты могли придать тембру, необходимую для этого энергичную звонкость. Этот штрих, казавшийся нам грубым и нелепым в классе, мы вполне оценили, выйдя на сцену. Голованов виртуозно выплескивал на поверхность оркестрового звучания эти фразы. Они вносили в диалог теплоту и создавали атмосферу интимности в сцене венчального обряда. Это успокоение приятно контрастировало со звучавшими раскатами морской стихии и подготавливало контраст с новой бушующей кульминацией неуемного свадебного веселья в подводном царстве. В этой картине Голованов показывал свое дирижерское могущество. Казалось, стены грандиозного зала Большого театра не выдержат и рухнут от гигантского напора звуков. Дух захватывало, и кружилась голова. Но вот открывается занавес в последней картине. Волхова, склоняясь над Садко, поет колыбельную. Неужели это тот же самый Голованов, который буквально несколько минут тому назад потрясал слушателей богатырским темпераментом и размахом? Как океан после бури, покоился покоренный оркестр у ног своего владыки, нежно струя прозрачные струи. Волхова убаюкивал возлюбленного, вся колыбельная перерывалась красками. Конечно, Садко всего лишь частица колоссальных достижений Голованова в деле развития советского оперного искусства. А теперь фрагменты воспоминаний Бориса Александровича Покровского о постановке Садко. Палитра Голованова была определенна до предела, ярка, звенела всеми цветами радуги, не допуская переходной неопределенности. Он, выражаясь языком художников, писал маслом. Мне казалось, что более всего в опере ему удавался римский Корсаков, а из римского Корсакова я всегда считал шедеврами голованские «Сказку о царе Салтане» и «Садко». Садко Голованов был не только цветист и масштабен, но и лиричен, и поэтичен. Эти свойства, однако, были определенны и ясны. Лирика Римского-Корского отлична от лирики Чайковского. Его оперы – могучие сказки, полные красок, света, неукротимой энергии и ясности. Его Садко – безусловно художественное открытие. Я долго боялся в Садко былинной расплывчатости и стилизаторского гурманства, кидающих слушателей в сон уже в первые 10 минут звучания музыки. Готовил себя к краху моих усилий показать бурную жизнь Новгорода и самого Садко. Прочитал сотни утверждений о том, что опера неторопливо, распевно, спокойно и эпически неподвижна. Перед тем, как вставить пированец первого акта, пришел на занятие Голованова с оркестром. Через 20 минут я как пробка вылетел из зала, начиненный невиданной энергией богатырей новгородских, похваляющихся пустяками, ржущими над скоморошиной. Я старался поставить Садко с экспрессией, свойственной Голованову. Когда Голованов перестал дирижировать этой оперой, спектакль завял, развалилась вся моя режиссура, так как она была рождена головановской экспрессией, связана с индивидуальностью дирижера, его исполнительским стилем. Ходят слухи, что Голованов был консервативен, что ему лишь бы пели точно, да на него смотрели. Да, вот именно, ходят слухи. Точнее, ходили, ходят и будут ходить, так как Николай Семенович был не только неудобен многим, но и, выражаясь современным сленгом, нетолерантен, неполиткорректен и к тому же не боролся, за кавычем, за права человека. Он самоотверженно служил народу, стране и искусству, сам и требовал того же от тех, кто с ним работал. Зашла как-то речь о режиссерах, пошли тривиальные анекдоты об их деятельности. В то время я был горяч и разразился тирадой об отсутствии в театре профессионализма, чувства ритма у артистов, о линии и ненатренированности, заботе о спокойном благополучии музыкантов. «Все это, — говорил я, — рождает застой оперного искусства, необоснованные претензии господ артистов к режиссерам. В качестве примера я нафантазировал, признаюсь, скорее в полу спора, чем веря в возможность того решения, которое предлагал сцена выхода хора в финале «Садко». «У нас, — заявил я, — хор выйдет и будет петь на дирижера, спиной к Садко и Новгороду. Все будут довольны. А если бы мы имели настоящих мастеров-музыкантов, по-настоящему воспитанный хор, то он бы выбежал к герою и поклонился в пояс ему и Новгороду, спев приветствие спиной к зрительному залу. Ведь фраза написана без оркестра». Голованов серьезно меня выслушал и совершенно спокойно буркнул хормейстеру Шурину. «Так и надо сделать». Хормейстер онемел. Но Николаю Семеновичу идея так понравилась, что он сам начал тренировать хор и, конечно, добился своего. Более трудной и неудобной для вступления массы хора мизансцены я в своей жизни не делал, да и не видел. Но дирижер сам взялся за дело, и вскоре никому в голову не приходило, что это трудно или даже невыполнимо. Это еще один урок. Если быть настойчивым, то можно в театре добиться всего. Слово «можно» Голованов предпочитал «должно». Конец чтения воспоминаний. А теперь послушаем фрагменты воспоминаний Владимира Штеймана, ударника в оркестре Большого театра, о Николае Семеновиче.
Последний в триаде монументальных русских классических опер, поставленных Голованом в Большом театре в конце 40-х годов, была опера-былина композитора Римского-Корского «Садко». Авторская партитура сулила мне в этом спектакле сравнительно легкую и спокойную жизнь. Мелкие ударные тан-тан должны были в моей партии прозвучать лишь в некоторых эпизодах оперы. Четкие ритмические рисунки бубна в разудалой пляске скоморохов, крещендирующий тремоло тан-тана в картине «Эльминь озера» и его огромные силы, кульминационный удар в сцене «Подводное царство», помогающий Садко погрузиться на дно морское, отдельные музыкальные фразы солирующих колокольчиков в картине «Торжище», подобные россыпям золотых монет, разбрасываемых щедрой рукой Садко, да еще несколько тактов весело звенящего бубна в завершающей сцене спектакля, вот, пожалуй, и все, что должно было прозвучать в авторской редакции моей оркестровой партии оперы «Садко». Соответственно, с этим я и настроил на столь необходимую мне, особенно в процессе совместной долголетней работы с Головановым, нервный разряд. Но покой нам только снится. Пунктирный ритм бубна в предельно быстром темпе интерпретирован Головановым пляской скоморох, который я попытался облегчить излюбленный мною рикошетно тремолирующим приемом, не прошел мимо внимания все слышащего и все замечающего дирижера. «А куда девалась 16-й в первом такте вступления бубна?» Недовольно спросил меня Николай Семенович. «Потрудитесь выучить это место и точно четко сыграть, что написано в нотах. В тех тактах, где у тебя короткие трема, больше мольтокрещендо. Кроме того, я не чувствую в ударах твоего бубна настоящей лихой удали, характерной для музыки пляски скоморохов. Пришлось основательно позаниматься, чтобы добиться в этом эпизоде должных точности и характер исполняемый. В картине «Торжище» взыскательный дирижер по ощущению взыскательного дирижера музыкальные фразы колокольчика, дублирующие мелодико-ритмический рисунок деревянных духовых инструментов, недостаточно прорезали оркестр. Лишь тотчас же, введенные мною колокольчиками и молоточками, железными конусообразными, наподобие медицинского пинцета, головками и железными держаками, всегда теперь предусмотрительно имевшиеся при мне, смогли удовлетворить неумолимого Николая Семеновича. Вписаны были Николаю Семеновичу мою партию только несколько отдельных крещендирующих тремоло там-там, предварявших его сильнейший кульминационный удар, заключительные пляски картины «Подводные царства». Так продолжалось до одной из последних перед премьерой Садко репетиции, когда я с беспокойством заметил, что во время моего очередного и довольно длительного танца Николай Семенович дирижирует, в то же время часто поглядывает на меня. Хорошо зная, как он не любит бездеятельно сидящих в оркестре, я с беспокойством стал заглядывать в свою партию, тщетно пытаясь найти там повод для активного участия в общем исполнительском процессе. Вдруг в один из вынужденных моментов неизбежных репетиционных остановок Николай Семенович неожиданно обратился ко мне. «Володя, напомни мне в антракте, чтобы я вписал твою партию небольшую ставку для колокольчика». В первом же перерыве я зашел к нему в дирижерский комнату, напомнив о его желании кое-что вписать. «Ну так на ходу я не могу этого сделать. Вот сочиню отдельную партию колокольчиков и срочно ее тебе передам», — ответил мне Николай Семенович. Все это не сулило мне ничего отрадного. Я почувствовал, что на моем до сих пор сравнительно безоблачном репетиционном горизонте оперы Садко сгущаются совершенно непредвиденные грозные тучи. Но то, что меня ожидало на самом деле впереди, превзошло все ожидания. На следующий же день, во время оркестровой репетиции одного из балетов, которым я был занят, наш всеми уважаемый нотный библиотекарь Анатолий Петрович Богданов зашел в оркестр и передал, что меня разыскивает и хочет видеть Антонина Васильевна Нежданова. Великая русская певица, жена и верный друг Николая Семеновича, в антракте подошла ко мне, держа в руках небольшой бумажный сверточек, аккуратно обвязанный голубой шелковой лентой. «Вот эти ноты, голубчик, — сказал мне Антонина Васильевна, — просил вам передать Николаю Семеновичу». Уважительно поблагодарив ее, я пошел в оркестр взглянуть на присланный. Когда же развернул посылочку и посмотрел на находившиеся в ней нотные листы, то увидел поистине концерт для колокольчика в сопровождении оркестра на тему оперы Садко. Кое-что, обещанное быть вписанным в мою партию, на деле обернулось сочиненным Николаем Семеновичем объемистой, почти во всех картинах специальной солирующей партии колокольчиков. Их музыкальные фразы должны были по замыслу дирижера почти неотступно сопровождать спектакль «Волхову», дублируя ее мелодическую линию во многих эпизодах оперы, начиная с «А я царевна Волхова, подруга верная твоя, до заключительно сон по бережку ходил». Разрешите две странички?
Ну, конечно.
«Прощай, спокойная жизнь», — подумал с мне. Со следующей же последней перед генеральной репетицией я должен был крайне напряженно играть свои вписанные колокольчику и соло, внимательно прислушиваясь к певице и почти не глядя на клавиатуру инструмента, неотрывно чувствовать себя вросшим в живую трепетную дирижерскую руку Николая Семеновича. Но, слава Богу, большая старательность, плюс приобретенный мной к тому времени внушительный оркестровый опыт, и на этот раз позволь мне с честью выйти из неожиданно создавшейся ситуации. Обрушив шквал громоподобных ударов там-тамов в картине «Подводные царства», я в последней сцене оперы наряду с солирующим колокольчиком, и сон по бережку ходил, четким ритмом бубна, сопровождавшего хоровой эпизод, успешно завершил свою многогранную оркестровую партию в опере Садко. Незабываемые Нелеп, Садко, Шумская, Волхова, неповторимые хоры оркестр Большого театра, изобретательная режиссура Покровского и сказочная, веющая подлинным русским духом декорации Федоровского, и снова и вновь, подобно Борису Годуновой Хованщине, Садко присуждена Сталинской премии первой степени. Последняя страница. Казалось, не будет конца наслаждения искусством великого русского советского дирижера Николая Семеновича Голованова. Но многолетние, не щадящие себя безмерные творческое горение, все пережитое, главным образом, неожиданный уход из жизни Андрея Васильевича Нежданова, на этот раз подломили не сдававшегося ни при каких обстоятельствах исключительно волевого человека-художника. Тяжелая сердечная болезнь надолго оторвала Николая Семеновича от столь любимого им Большого театра. Поправившись, он вновь появился в театре.
На этом запись обрывается. Вообще же она заканчивается тем, что Николай Семенович появился в Большом театре с палочкой и уже не дирижировал там. Запретили врачи. Начинаем слушать оперу. Прозвучат вступление, первая картина и начало второй картины. Краткое содержание. Сюжетную завязку оперы составляет столкновение двух слоев новгородского люда в первой картине – «Пированницы». На одной стороне богатые, чванные, торговые гости и настоятели, старшина и воевода, новгородские. На другой – голько-аббатское, люди неимущие, и с ними молодой гусляр Садко. Купцы предлагают гусляру спеть про славу Новогорода, про бесчетную нашу золоту казну. Но Садко поет о другом. «Кабы была у меня золота казна, кабы была дружинушка хоробрая, я не сидел бы сиднем в Новом городе, не стал бы жить по старине». Настоятели и торговые гости негодуют от дерзкие слова Садко. Уже не первый раз на пирах братчинах ведет речь он негожие, голь кабацкую, сумущаючи. Но надменные гости не хотят слушать Садко, не хотят следовать его советам. «А и где же ему нас учить корить? А и где же ему с нами ровней быть?» Садко видит, что напрасно он делится заветными думами с торговыми гостями. Теперь не будет петь он на пирах новгородских, а песни свои будет складывать для Ильмень озера. «По стране живите, гости знатные», — с горькой насмешкой говорит Садко, покидая пир. Отметим здесь, что слово «бабень» означает «бабник». Вторая картина оперы. «Безлюдный берег у Ильмень озера». Садко жалуется на свою судьбу озеру и... как будто в самом деле услышала Ильмень озера жалобу Садко. Зашумели тростники, всколыхнулись воды озера. Садко видит плывущую стаю белых лебедей и серых утиц. Теперь коротко изложим текст не весь, «Пированница» и текст «Былины о Волхе Всеславиче», чтобы легче было воспринимать его при прослушивании записи оперы. Хор. Собрались мы, гости торговые, всею братчиной нашей веселую. А идет здесь у нас столованицы, а идет пирование почестен пир. Обносите зеленым вином заморским. Наедайтесь, гости, досыта, напивайтесь, гости, допьяна. Лейте браги до краев ковши, пейте меду полной стопы. Обносите зеленым вином заморским, обносите явством сахарным. Славен Киев град князем ласковым, да делами богатырскими. Только Новгород еще славнее, не своей золотой казной, а и славен велик Новгород, что людьми торговыми, да своею волюшкой. Нет у нас больших бояр, нет у нас старших князей, нет у нас грозных воевод. В Нове городе великом у нас всяк себе сам, больший на больший. Три раза поет хор, и далее опять запев. После повторного проведения хором выше зачитанного текста, первый и второй настоятель разно обращается к гусляру Нежате. «Гой же ты, молодой гусляр! Ты запой, заиграй нам про старое, расскажи, певец, про бывалое». «Струнку к струночке ты натягивай, на старинный лад ты налаживай, про дела спой нам, богатырские». Нежата поет былину о Волхе Всеславиче. «Просвети, светел месяц на небе, родился могуч богатырь во Киеве, молодой Волх Всеславьевич, от княжны Марфы Всеславьевны да от змея Тугарина лютого». Задрожала мать и сыра земля, сотряслося царство индейское, а и синее море всколебалося от того рождения богатырского. А и будет волх в полтора часа брал во правую руку палицу, тяжку палицу свинцовую, а весом та палица в 300 пуд. А и будет волх во 12 лет. Набирал он дружину хоробрую, а и тут же с ней в поход пошел к индийскому царству славному. Воевал, покорял царство славное, а и сам в та поры в нем царем носил. Хор. Ай, слава тебе, молодой гусляр. Действующие лица и исполнители. Садко, гусляр и певец в Новгороде, Георгий Нелеп. Любава Буслаевна, молодая жена его, Вера Давыдова. Царь морской, Сергей Красовский. Волхова, морская царевна, его дочь, Елизавета Шумская. Варяжский гость Марк Рейзин, индийский гость Иван Козловский, веденецкий гость Павел Лисицын. Нежата, молодой гусляр из Киева, Елизавета Антонова. Первый настоятель Фоман Азарич Тихон Черняков, второй настоятель Лука Зинович Степан Николао. Скоморохи Дуда Сергей Колтыпин, Сапель Александр Перегудов. Старчище могуч богатырь Илья Богданов, хор и оркестр Большого театра под управлением Голованова. Запись 1952 года.
тобой сай край нам просторное.
Расскажи, певец, про
приморье. Скупу, солнышко, ты протягивай, на старинный латвин налаживай.
Поверится с нами силою. убитые, благословите старину сказать, аль песню спеть узать. Гости торговые, а и гости именитые, каждый хвалится по-особому. Один хвастает золотой казной, другой хвастает конем добрым, глупый хвастает молодой женой, умный хвастает старым батюшкой. Нечем молодцу мне похвастаться, разве гусельками да песнями, что достались мне от батюшки, от Сурволжанина родимого. Кабы была у меня золота казна, кабы была дружинушка хоробрая, я не сидел бы сиднем в нове городе, не стал бы жить по старине, по пошлине, не пировал бы день и ночь, не праздничал. А на злату казну свою повыкупил я все товары ваши новгородские. Я снарядил бы 30-единый корабль, товары красные я понакруживал. Уж коли не дал нам Господь большой реки, да заказал путь на море Варяжское, поплыл я по Ильмень озеру, проволок корабли я бы волоком и прошел по великим рекам, я по синему морю далекому.
Oh! услышали, обозвался, то всегда сиднями, да безумными.
Аль не видите, гости знатные, хочет власть он взять над дом городом.
Сели нас учили, голод нас палить.
Папа, 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 не хотим солдат, папа, 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 ой, давай его.
Говорится, то таковы слова, речи дерзкие. Вы прослышали, что уж третий день под чужим гусляр ходит прачина.
Под торговым площадям кричит, да по пристаням похваляючись идет речите. Он не гожие, только бац свою замущающий.
Живите, гости знатные, вином да яствами вы утешайтеся, казной да женами вы похваляйтеся. От вас уйду я, гости именитые, да унесу и гусельки я ровчаты, и песни звонкие мои удалые. Отныне стану Ильминёзеру, да речкам светлым песни складывать, да за победный дум исказывать.
Поднесите зеленым вином, зеленым вином залог.
Дайте пляску вы веселую, заводите песенку потешную.
Thank you. Насмеялись над ним гости, дурня с братчины прогнали, перестали дурня звать и в гусли играть. В гусли играть перестали его дурня поить и кормить. Будет дурень, будет бабин, будет голодать, будет голодать. Не пойти ли тебе, дурню, кормить озеру сидеть?
Кому там дурень,
рыбы там не
бабин?
А не лучше тебе, дурню, рыбку золотую ловить и начать деньгу добывать?
Закушать на полу ешку,
малую жвалу
на полу ешку.
Ой, дуди, 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 дуда! Ой, дуди, 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 дуда!
Ой, дуди, 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 дуда!
Разбуди! слушай ты, волна зыбучая, ты раздолье широкое, ромою
Продолжение в следующей передаче.